Разворачивайтесь в марше!
15 часов 35 минут, дневной разворот уже, да, дневной разворот. Андрей Белькевич и Тони Самсонова по-прежнему в эфире. Еще раз добрый день.
Добрый день.
Да, и следующая наша тема – это арест бывшего начальника дальневосточной таможни Эрнеста Бахшицяна. Громкий скандал там в Приморье по этому поводу. И в гостях у нас Артем Иутенков, журналист-документалист, автор фильма, который был показан на канале РЕН-ТВ «Путь контрабандиста». Он назывался. Добрый день, Артем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, ну вот... Что я могу сказать? Вчера как раз моя информационная смена утром была, и новость появилась красным цветом, молния на ленте. Суд во Владивостоке приговорил генерал-лейтенанта Бахшицяна к такому-то сроку, 5 лет, кажется, да, колонии общего режима. Вот читаешь эту новость, в общем-то, порой не знаешь, что за ней стоит. Невозможно же все информационные темы держать. Ну и, в общем-то, вот как Тоня поделилась со мной сегодня впечатлениями, порой кажется, что и правильно, так оно и надо, да?
Кажется, что вообще заветы Путина выполняются, потому что он не далее, чем 1 июня говорил, результатом борьбы с таможенниками должны быть посадки в тюрьму. Где посадки, говорил Путин. Вот посадки.
Да, вот посадки. Ну, вот Артём, он знает что-то больше, чем мы с Тони.
На самом деле, когда наш премьер высказал такую фразу, в душе закралось подозрение, что действительно генерала Бахшицяна осудят, и он получит срок. Хочется сказать, что на Дальнем Востоке вот этот приговор был, ну, как гром среди ясного неба, потому что насколько...
Никто не ожидал, что его
признают виновным, потому что основная масса людей, простых людей, я имею в виду, и на Дальнем Востоке это не секрет, все считали генерала, ну, так скажем, козлом отпущения, что ли, да, абсолютно контрабанде, не имеющие отношения, не то, что не имеющие, а наоборот, как бы очень жестко он с ней боролся. И в своем расследовании, которое у меня вышло на телеканале РЕН-ТВ, я, собственно говоря, это документально доказываю.
Ну, с чего там все началось? Вот как его арестовали? В чем повод был? Давай напомним.
Арест, на самом деле, был очень громким. Если наши слушатели помнят, это 2006 год. Его арестовали прямо в аэропорту Владивостока. Он летел из Москвы. Все это показывали по центральным телеканалам. Маски-шоу, сотрудники ФСБ. И, конечно, на тот момент как бы у многих наверняка складывалось впечатление, что вот, наконец-то,
вот
взяли...
Вот
оно правосудие, да. Когда мы стали разбираться в этой истории, оказалось, что все на самом деле не так просто. Вот. Надо напомнить, что Бахшицян пришел начальником ДВТУ в 2004 году, когда таможня подчинялась министру экономического развития тогдашнему Герману Грефу. И вот там был небольшой такой промежуток, буквально вот как раз вот эти 2 года, когда таможня подчинялась МЭРТу, и у Грефа была основная задача – это наполнить бюджет, в том числе таможенными платежами, которые у нас всегда, ну, практически всегда на протяжении всей нашей истории, они были, ну, не дособирались, так скажем. И решение о назначении принималось исключительно там не по знакомствам, там, не за деньги, как у нас там очень часто принято это, а именно хотели результат.
Ну, понимаете, что назначение на пост, который занимал Бахшицян, это просто лакомый кусочек, это просто рай, да, по сути, для коррупционера.
Да, наверное, я соглашусь, но в данном случае было указание исключительно поднять на Дальнем Востоке платежи, потому что очень большой товарооборот с Китаем, очень большой, а платежи...
Ну, насколько я знаю, так оно и получилось. То есть собираемость после назначения Бахшицяна резко выросла.
Выросло не то, что резко, а выросло в разы, и то, что он показал за свою, в данном случае, деятельность, за вот эти 1.5 года, по которым он проработал, вот эти деньги там собрали, удалось собрать после его ареста вот до сегодняшнего дня, то есть 3 года после его ареста, да, и 1.5 года, который он работал. Он реально как бы прижал контрабандистам их вот эти вот лихие деньги.
Хорошо, как все-таки получилось, в чем был повод, что он оказался за решеткой, и в чем фабула обвинения?
А повод, собственно говоря, это отсутствие вот этих больших прибылей. То есть, когда пришел Бышицян, он четко выстроил, насколько мне удалось узнать, он четко выстроил вот эту систему мониторинга, которая не позволяла контрабандистам, как и прежде, как вот начиная с 90-х годов, я об этом тоже в своем фильме рассказывал, минимальное декларирование товаров, да, и максимальная прибыль, максимальный уход от платежей. Он поставил, можно сказать, кордон на вот этой вот деятельности, и лафа закончилась, можно сказать, для контрабандистов. И, то есть, 500...
Нет, но это, скорее всего, все-таки не повод и причина. Я имел в виду повод, что ему инкриминировали. Как он оказался под следствием, под судом?
Инкриминировали, осталось...
Просто я не думаю, что все наши слушатели хорошо знают эту историю, просто напомнить.
Да, ему, значит, инкриминируют содействие трем коммерческим фирмам. Якобы он дал указание закрыть глаза на деятельность трех фирм, которые были близки к тогдашнему сенатору от Приморского края Иванову в Совете Федерации. Такие фирмы действительно существовали. А встреча, насколько мне известно, встреча с сенатором Ивановым у Бахшицяна была, но нужно понимать, что какая ситуация складывалась на тот момент. То есть Бахшицян перекрыл контрабандные потоки, контрабандисты не могли уже зарабатывать эти деньги, которые они... И они пошли на такой хитрый ход. Они пришли к генералу Иванов в данном случае, да, и сказал, и он как бы представлял интересы всех остальных участников, и сказал, что мы не можем терпеть такие убытки, которые мы сейчас вот несем, и мы готовы на твои условия. Поэтому вот три фирмы, которые будут работать в белую, они показали очень большой предположительный товарооборот, и вот таможенные ставки, которые мы готовы платить. А это как раз были те ставки, которые требовал Бышицян со всех. Вне зависимости от того, там, кто-то контрабасит, как это называется на языке, либо кто-то в белую водит. Вот для всех они равны. И это не его исключительно инициатива, вот эти ставки таможенные утверждать, потому что все это приходило...
Существует такая практика.
Оно приходило из Москвы. То есть это эти указания. На самом деле из Москвы приходили, и все время надо было ставки делать больше, таможенные платежи. Но как бы 100% понятно нельзя было брать, потому что иначе вообще товарооборот прекратится у нас с Китаем. Поэтому все это постепенно планировалось увеличивать.
Ну и что, они договорились?
А тут не надо было договариваться. Тут Бахшицяна на самом деле как бы устроила. Он говорит: ребята, если вы как бы действительно в белую будете возить, и то, что вы мне сейчас говорите, это как бы устраивает меня как начальника таможенного управления, бога ради. Мы все прекрасно знаем, что на каждом таможенном переходе, на каждом таможенном посту фуру, контейнер, неважно, там, вот на этом уровне, так скажем, на уровне земли, находятся обыкновенные таможенники, которые, собственно говоря, иногда могут там что-то притормозить, документы там проволокить.
Особенно, если ты ничего не платишь.
Да. Как только ты им чуть-чуть там заплатил, 100, там, 200, 500 долларов, да, сразу у тебя все понеслось со скоростью света. Вот. Естественно, он, как бы, упреждая вот эти вот коррупционные вот эти моменты на земле, он сказал: ребята, как бы, да, вот есть три фирмы, да, вот они декларируют этот товар, они платят с них полностью 100% платеж. Пожалуйста, не придирайтесь к ним просто так.
Ребята, выполняйте свои служебные обязанности.
Да, выполняйте служебные обязанности. И, собственно говоря, на этом все и закончилось. Если вы видите там какое-то нарушение, вот сразу же сообщайте, никаких этих вопросов не будет. Вот. И действительно, в первый месяц вот эти три фирмы, Сен-Кант, Фрибур и Аргау, как они заявляли, такие товары они и везли. Но на следующий месяц, буквально на второй месяц, пошло... На таможенном языке это называется замещение. То есть более дорогие налогооблагаемые, то есть это ширпотреб, налогооблагаемые товары, они стали возиться под видом строительных материалов. Чуть-чуть, как бы, разница больше. А еще через месяц, то есть полностью они практически заменили ширпотреб, стали показывать, как стройматериал. А, соответственно, таможенная ставка там в разы меньше.
Угу.
За ширпотреб нужно было на тот момент 18 тысяч долларов с контейнера, за стройматериалы 8. Если мы говорим о там, 400 контейнерах, мы можем понять,
какие растет.
Да. И самое, что интересное, что вот эти контейнеры в итоге, вот этих трех фирм, задержали по приказу Бахшицяна.
Когда выявились,
когда он увидел, потому что он устроил мониторинг, у него все это в онлайн-режиме, он все это видел на компьютере, и когда он понял, что что-то здесь не так, он приказал своему заму Воробьеву, который, собственно говоря, которого тоже там судили, поехать и проверить. И когда вскрыли эти контейнеры со стройматериалами, увидели, что там ширпотреб, обувь, кожаные куртки и прочее. И эти контейнеры, 42 контейнера, были арестованы.
Артем, можно вот один маленький вопрос, да? А вот Бахчатьян такой прекрасный, в белых одеждах, ставленник Грефа, приходит, наводит порядок, такой весь прекрасный, да, ни с кем не договаривается, все делает по закону. Вы знаете, я, может, скажу кощунственную вещь, но в таких случаях человека убирают. Его не сажают в тюрьму, на него не заводят уголовное дело. Его просто убирают.
А на самом
Почему
деле...
Почему этого не произошло?
На самом деле угроза убийства была. Угроза убийства была, и ни для кого не секрет, особенно в Приморском крае, что Бахшицян несколько месяцев ходил под охраной. Да? Но в какой-то момент люди, которым он перекрыл вот этот кислород в виде вот этих вот денег, шальных денег, а надо напомнить, что контрабандисты, вот одна из групп, главных групп на Дальнем Востоке, контрабандистов, она получала чистыми 500 тысяч долларов в день. Это чистая прибыль там небольшой группы там, из 4-5 человек. Это 500 тысяч в день долларов. Они получали, да, 4 миллиона. А если взять вообще весь дальневосточный регион, то потери были 4 миллиона долларов в день.
Не в казну, а в карман.
Конечно, она распределялась, как бы, и все эти товары, понятно, что они шли, вот мы видим черкесский рынок, всю эту ситуацию. Его действительно, возвращаясь к вашему вопросу, хотели убрать именно физически. Вот. Но посчитали, что здесь можно, на тот момент нужно понимать, что в Приморье приходит на должность начальника УФСБ Юрий Алешин. И его приход, как главный чекист и так далее, и вот вдруг при нем происходит такое громкое убийство, но это никак не входило в планы там, контрабандистов, силовиков. Тем более, если на тот момент убрать физически Бахшицяна, то есть таким образом сделать из него жертву, да, и ну, возможность, грубо говоря, на себя нагнать некую там, угрозу со стороны силовиков центральных федерального центра. То есть они посчитали, что это нецелесообразно на тот момент.
А вот какая связь, ты говоришь, силовики, ФСБ, контрабандисты, это что, все одна компания выходит?
Не получается, а это абсолютно так.
Ну, довольно серьезные такие.
Это вообще чья версия? Потому что официально, да, когда вынесен приговор, там у нас должна быть другая версия, что человек вот вследствие личной заинтересованности, выразившейся в стремлении показать эффективность своего руководства с целью продолжения карьерного роста, занимался вот всякими нехорошими делами, и за это сейчас 5 лет отсидит.
Ну вот вы сами вдумайтесь в слова, которые вы сейчас прочитали.
Ну это официально, это правда. Понимаете, это суд решил, и это значит правда.
Да. То есть у нас получается, что человек, дабы, как бы, да, но я вообще впервые вот такую формулировку слышу, что человек ради карьеры, ради какого-то там будущего роста, да, идет на преступление. Да, у нас обычно как это бывает? То есть за какие-то, за деньги, там, за какое-то благо, материальное благо, да, человек идет на преступление. В данном случае корысти, личной корысти, что меня, собственно говоря, сразу же привлекло мое внимание, личной корысти никто не нашел, не было найдено ни счетов у человека, да, при такой должности, о которой мы говорим, да, ни квартир, ни дорогих иномарок, ни каких-то там бизнесов, которые у нас обычно чиновники владеют там, через своих там, родственников, да, не было найдено ничего.
Ну да, в общем-то, в этой формулировке одновременно и похвала, и осуждение, да, как бы содержится, что старался человек карьеру сделать, ну вот на тебе, получай. Хорошо, мы сейчас попробуем также еще поговорить с другим человеком, который много знает по поводу этого дела. Это адвокат Марат Файзуллин. Мы позвонили ему по телефону, он на прямой связи с нами сейчас. Марат Фасихович, слышите нас?
Да, да, добрый день.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот по поводу вчерашнего решения, что скажете, ожидаемым для вас было? Нет, это судебное решение?
Вы знаете, с самого начала, с момента возбуждения уголовного дела, было очевидно, что это дело заказное, что мы полагали, что оно не имеет никакой судебной перспективы.
Ну вот получается все-таки не так.
Да, однако развитие событий, это 20 месяцев содержания под стражей генерал-майора таможенной службы, меня, в общем-то, ну, исходя из практики, я подозревал, что будет обвинительный приговор, поскольку эти 20 месяцев надо чем-то оправдать. Вы представляете, если был оправдательный приговор в суде первой инстанции, и было бы очевидно, что дело сфальсифицировано. Ведь дело возбуждалось по рапорту ФСБ, сотрудников ФСБ и Следственным комитетом. Поэтому кто-то должен был понести за это ответственность.
Ну, я правильно понимаю, что все-таки тот факт, что подсудимый был признан виновным не по всем пунктам обвинения, вселяет некоторый оптимизм в вас?
Ну, вы знаете, вот по той статье, которой он осужден, это первичная статья, да, которая была применена первоначально. Все последующие статьи, которые вменялись Бахштяну, они, ну, были очевидно надуманы. Дело в том, что, насколько я понимаю, следователи полагали, что достаточно возбудить уголовное дело, а потом хоть что-нибудь нарой. Какие-нибудь взятки, какая-нибудь заинтересованность личная. Ну, не может ведь таможенник быть чистым, правда? Такое вот убеждение существует. Если генерал таможенный, то, ну, наверняка взяточник. И вот к их удивлению, за 2 с лишним года они не смогли ничего найти. А уже применяли вот эти 4 статьи, которые, по которым он оправдан, уже надумано настолько, что это вызывало смех у профессионалов, у юристов, что такого быть не может. Но тем не менее, ведь 20 месяцев содержался под стражей, а ведь наверняка это уголовное дело было на контроле, в том числе, руководства страны, оно уже было все-таки не рядовое.
Ну вот как раз о руководстве страны мне хочется задать вопрос, Марат Фасихович. Все-таки борьба с коррупцией сейчас дело наипервейшей государственной важности. Борьбу с коррупцией на таможне взял под контроль чуть ли там не Путин, и он несколько раз говорил об этом. Вы не хотите обратиться к лично, может быть, к первым лицам государства, если вы настолько уверены в своем подзащитном, если он действительно спасает государственную казну и возвращает в нее все выплаты? Может быть, первые лица государства займутся его делом?
Вы знаете, такие попытки уже были со стороны депутатов, со стороны в прошлом министра, который был убежден в невиновности Бахштяна и понимал...
Вы имеете в виду Грефа?
Игре, в том числе, это...
Он обращался к Медведеву?
Он докладывал. Нет, тогда был президентом Владимир Владимирович Путин. Он докладывал свое видение проблемы, на что, собственно говоря, насколько мне известно, получил ответ. Он взяточник, почему-то за него выступаешься. Видимо, доклады шли с разных сторон.
А с какой еще стороны?
Ну, я так понимаю, оперативных служб. Те, кто обеспечивали оперативное сопровождение по этому уголовному делу. В данном случае Федеральная служба безопасности. А вы обратите внимание, вот 2006 год, когда был задержан Бахштян, вы помните, 150 вагонов, которые прибыли на территорию ФСБ, склады Федеральной службы безопасности. Помните этот скандал? Они же шли из Дальнего Востока. Именно вот этот товаропоток пытался пресечь Бахштян, в том числе и этот товаропоток, помимо всего остального, нелегальные поставки говядины на территорию Российской Федерации. А в данном случае товары народного потребления, которые неожиданно получателем являлась воинская часть. А это управление материально-технического обеспечения Федеральной службы безопасности. Уж очень много совпадений в этой ситуации.
Смотрите, Марат Фасихович, вот 2 года уже экс-начальник Дальневосточной таможни просидел в СИЗО, еще 5 лет посидит, да, если не изменится приговор. Вы с ним общались? Он вообще раскаивается в том, что собрался бороться с коррупцией в России? Или до сих пор такой убежденный? И считает, что...
Что значит раскаивается? Он не студент.
Он понимал, на что шел? Вот
что. Конечно, понимал. Другой вопрос. Он не
что
ожидал,
он положит
что
7 лет жизни, да?
Он понимал, на что идет. Понимал, чем рискует. Он мне говорил, я понимал, что меня могут убить. Но я никогда не думал, что меня могут посадить. Потому что он никогда не совершал никаких преступлений. И он полагал, что в нашем государстве невозможно сфальсифицировать на таком уровне уголовное дело. Я понимаю, рядовой сотрудник, да, его личность, ну, незаметна, скажем так. А этот генерал, руководитель регионального управления. Ведь для того, чтобы его арестовать, нужны существенные обстоятельства.
Хорошо, Марат Фасихович, я понимаю, насколько я понимаю, вот что дальше? Вы будете обжаловать приговор?
Ну, конечно, будем обжаловать. Мы понимаем, что конституционное рассмотрение будет во Владивостоке. Uh-huh. Понимаем, что там шансов, ну, скажем, 50-50 на поддержание нашей жалобы. Но мы будем рассчитывать и на Верховный суд. И в конце концов, мы не собираемся оставлять данное дело, скажем так, вне общественного внимания. Будем привлекать в том числе и общественность. Потому что случай вопиющий. Профессиональные таможенники, я в прошлом работал в таможенных органах, оценивают это как демонстрацию, что нельзя работать в том русле, который работал Бахштян. Лучше договариваться с контрабандистами, чем с ним воевать. Они оказываются очень влиятельными.
Понятно,
ну что ж,
спасибо большое,
Марат Фасихович. Напомню, это был адвокат генерал-лейтенанта Бахшетяна Марат Фасихович Файзулин, в прошлом первый замначальника управления таможенных расследований. Спасибо еще раз.
Ну, а у нас в студии по-прежнему Артем Иутенков, журналист, который снял фильм документальный о судьбе экс-начальника Дальневосточной таможни. И вот его адвокат сказал, что будут они делать какую-то общественную кампанию. Но как-то мне сложно представляется, что за начальника таможни, которого обвиняют в коррупции, по сути, будет вступаться народ.
Ну, я бы хотел сразу поправить, что о том, что я снял фильм не о Бахшетяне, да, не в его защиту. Я снял кино, которое было посвящено именно вот контрабанде на Дальнем Востоке. Это очень, очень серьезные потоки. То есть я брал историю, начиная с 90-х годов. Вот. И, кстати говоря, в продолжение слов Марата хотел бы очень такую любопытную деталь отметить. В ходе своего расследования мне стала известна такая показательная информация. Когда пришли с обыском к начальнику вот этой хозяйственной части ФСБ России, в адрес которой шла контрабанда, вот эти 130 вагонов, да, это вот мои источники мне так говорят, было найдено у этого человека в его загородном доме 200 миллионов долларов.
Наличными?
Наличными. Эти деньги вывозились грузовиком.
Это невозможно представить.
Да. Я, к сожалению, тоже не мог себе этого представить, но я не могу не верить своим как бы источникам.
Совсем мало времени у нас остается, но вот Марат Файзулин говорил, что это знаковое дело для всех таможенных органов в России, все следят, и вот многое зависит от того, как процесс в целой системе таможенных органов будет развиваться, от того, чем это закончится. Артем, такое же впечатление?
Наверное, зависело до вчерашнего дня. До вот этого приговора.
А после вчерашнего что? В какую сторону?
А после вчерашнего я могу сказать, что у подавляющего числа людей, просто именно таможенников, да, которые сейчас не высказывают свою как бы позицию активную, да, но в душе, там, грубо говоря, за искоренение вот этой коррупции, да, у них просто опустились руки. Я уверен в этом.
Ну что ж, показательный процесс по делу прошел. Я думаю, что мы будем продолжать и дальше следить за тем, как борются в России с коррупцией, как эффективно это происходит. Я очень благодарю наших гостей, Артема Иутенкова, журналиста, который рассказал все, что видел там своими глазами и о чем снял фильм, и Марата Файзулина, адвоката и первого заместителя начальника управления таможенных...
В прошлом первого заместителя.
В прошлом, да. О расследовании и дознании Государственного таможенного комитета, адвоката Бахшетяна. Ну что ж, пожелаем удачи всем борцам с коррупцией в России.
Спасибо вам.
Развернитесь, пожалуйста.